Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Межцерковный диалог в Украине. Роль церкви в изменениях в обществе. И единство украинской церкви. Все те вопросы, которые мы сегодня обсудим с нашим гостем в студии, патриархом Филаретом, главой Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Здравствуйте.
Добрый день.
В этом году, 2016, 50-летие со времени, как вы стали митрополитом киевским. И я хотел вас спросить, если вот посмотреть на эти 50 лет, как вы видите изменение роли церкви в обществе? Ведь когда вы стали митрополитом, это был 1966 год. Да, только закончились хрущевские гонения на церковь, началось какое-то более-менее успокоение. Но церковь все равно была под давлением коммунистической партии, отдела по делам религии. Сегодня церковь совсем в другой ситуации и в разной в Украине, и в России, правда?
Когда я стал киевским митрополитом, экзархом Украины, мне было 37 лет. И меня пригласил к себе уполномоченный по городу Киеву Виктор Павлович Сухонин. И говорит мне: вы познакомились со своим духовенством? Я говорю: да, познакомился. Вы видите, что оно все старое, и вам скоро придет конец. Я говорю: да, оно старое, но может быть и молодым. Да, он еще мне сказал: кроме того, мы в 1980 году вступаем в коммунизм. А в коммунизме...
Не может быть церкви.
Не может быть. А я говорю: мы существуем, живем и действуем в условиях социализма, будем жить и при коммунизме. А он говорит: мы вас терпим при социализме, а при коммунизме терпеть вас не будем. Я на это ему сказал: но если вы нас терпеть не будете, то коммунизма не будет, а церковь будет существовать, потому что Христос сказал: создам церковь, и врата ада не победят ее. Я это вспомнил для чего? Для того, что церковь существует в разных условиях. Она существовала в гонениях. Первые 300 лет были гонением на церковь. Потом Константин Великий сделал христианство государственной религией. И существовала церковь, рабовладельческий строй исчез, а церковь существует. И так во все эти строи. Поэтому церковь будет существовать до второго пришествия. И никакие общественные формации не изменят самой сущности церкви. Потому что сущность церкви заключается в том, чтобы обновить человеческую природу, освободить человека от греха и от смерти. И вот это есть миссия церкви. Поэтому любой строй не исключает этой главной цели церкви – спасение от греха и от смерти. Жили мы в условиях социализма, сейчас живем в условиях свободы. И цель, миссия церкви не изменилась, а условия существование церкви меняются. И вот мы существуем в лучших условиях, чем в условиях социализма. Чем эти условия лучше? Мы имеем свободу. Имеем такую свободу, какой мы не имели ни в условиях советской власти, даже и в условиях царской России. Не было такой свободы, какой есть у нас сейчас. Но она, свобода эта, привела до разделения.
Это, наверное, не следствие свободы, а следствие каких-то вызовов времени.
Это не только вызов времени. Вызов времени, да, но свобода. Почему часть украинского населения осталась в Московском патриархате? Свободно в результате выбора, а другая часть осталась в условиях уже независимой церкви, то есть автокефальной церкви. Когда изменились условия, и Украина стала независимым государством, Я был тогда предстоятель всей украинской церкви. Была в Украине одна православная церковь. Ну, была еще в 89-м создана автокефальная церковь. Если надо будет, я о ней тоже скажу. Так вот, когда Украина стала независимым государством, а это означает, что раз есть независимое государство, должна быть и независимая церковь. Государство без независимой церкви существовать не может. Примеров много. И Греция, и Болгария, и Румыния, и Сербия, и Грузия. Все государства православные имеют своей духовной основой, фундаментом православную церковь. И поэтому, когда Украина стала независимым государством, я решил, и не только я решил, а собор, поместный собор Украинской церкви принял решение образовать в Украине автокефальную церковь. И началась борьба. Москва выступила против. Почему Москва выступила против? Где причина глубокая? А потому что через церковь Москва влияет на Украину. И если бы в Украине была независимая церковь, автокефальная вся, то и Крым был бы наш сегодня, не отделился. И войны бы этой не было.
Я вот хотел спросить у вас о диалоге как раз с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. Потому что я помню, что у вас с покойным митрополитом Владимиром, по крайней мере, была коммуникация, да, вы разговаривали. Вы давно вместе служили, еще во времена Советского Союза. А как с нынешним руководством УПЦ Московского Патриархата, с митрополитом Ануфрием?
Мы тоже встречаемся. Мы же входим в состав Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, и там встречаемся. И нормально у нас отношения. А позиции наши разные.
Вот то, что произошло за последние годы, война, вот социальные проблемы, вот, это разделило или объединило?
Разделило и показало, кто есть кто, кто кого поддерживает. Вот нельзя сказать, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата открыто поддерживает Россию и открыто поддерживает Путина. Официально нет. Они официально заявляют, мы за мир. Но они не помогают нашей армии. Не помогают. И когда я предложил собирать деньги на помощь нашей армии, митрополит Ануфрий отказался. Под предлогом того, что если мы будем собирать деньги на нашу армию, то это будет означать, что наша армия слабая. А я ему сказал, а во время Второй мировой войны, когда Русская Православная Церковь строила танковую колонну, эскадрилью, она не боялась, что она подчеркнет слабость советской армии. Поскольку она была с народом и против фашизма выступала, против Гитлера, поэтому она помогала. Так и тут церковь должна быть с народом. Народ защищает свою землю, и церковь должна защищать. А эта церковь, московская, не защищает. И поэтому народ выходит из этой церкви и присоединяется к Киевскому патриархату. А руководство этой церкви постоянно говорит, это захват московских храмов Киевским патриархатом. Это не захват, а это люди сами, их же люди, переходят в Киевский патриархат. И таким образом происходит объединение в одну православную церковь.
Но этот путь вряд ли может привести, вот если это будет именно таким, вряд ли он приведет к какому-то действенному результату.
Это будет содействовать. Это будет содействовать. А Господь еще сделает так, что будет признание Украинской церкви как автокефальной церкви мировым православием. Вот тогда произойдет объединение.
Но это же политическая оценка. Вы же не знаете Божьего промысла.
Не знаю промысла Божьего, не знаю. Но знаю, что Господь управляет церковью. и приведет к лучшему, а не к худшему. Объединение лучшее или разделение лучшее?
Всегда лучше единство, чем раскол.
Единство, так? Так вот, Господь приведет к единству.
А скажите, вы не будете отрицать, что среди священников как раз Украинской православной церкви Московского патриархата там есть и люди, которые настоящие патриоты Украины, и среди священников, среди верующих? И вот как тогда существовать такому организму, где одни люди склоняются как бы на одну сторону, другие на другую?
Я знаю многих епископов, которые симпатизируют автокефальной церкви, и духовенства есть много такого, поэтому мы на них и рассчитываем, что они перейдут в Киевский патриархат. И поэтому я своему духовенству и своим епископам говорю, что не надо враждовать с епископатом и духовенством Московского патриархата, потому что они наши братья, и придет время, мы будем вместе служить.
Филарет, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, в программе «Дороги к свободе», которую для вас ведет сегодня Виталий Портников. Я вас хотел спросить о Русской православной церкви, о ее сегодняшней роли в России. Я думаю, что вы за этим следите, вы хорошо знаете патриарха Кирилла, по-моему, с юности знаете. Как вы считаете, что произошло за последние 2-3 года с Русской православной церковью? Насколько она изменилась в новых условиях, а может быть, осталась прежней?
Русская православная церковь была зависимой от государства еще в царское время. Была зависимой от государства в советское время и остается зависимой от государства и в настоящее время. И вот эта вот зависимость от государства и делает церковь такой, какой она не должна быть. Она не должна говорить неправду. Она говорит неправду. Но я не хочу сказать о Русской церкви как церкви, а о руководстве и о многих церковных деятелях. А Русская церковь как церковь, она святая. Как и всякая церковь святая. Поэтому мы и верим в святую, Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Но изменения произошли, когда патриархом стал Кирилл. Это человек умный. О нем сказали так, когда он стал патриархом, что он политик, дипломат и патриарх. Патриархом на последнее место.
Так и... о многих римских папах вы говорили в Средневековье.
Так. Так оно и есть. Поэтому патриарх Кирилл хочет сделать Русскую Церковь подобной Ватикану. Это у него мечта еще с молодости. Мы об этом с ним не раз говорили.
Вы его не переубеждали?
Переубеждал. Но он остался при своем мнении. И поэтому, ставший патриархом, он и ведет Церковь по этому пути. Поэтому в Русской Церкви сейчас 300 епископов, а может быть больше, и 300 епископов. Для чего Русской Церкви иметь такое количество епископов? Нет в этом надобности. Он делал, херотонисал такое количество для того, чтобы показать величие Русской Церкви. А величие Церкви не в этом заключается, а в святости, в духовности.
Вы вот говорите о том, что Русская Церковь, она связана с государством, зависима от государства и власти. Но вы в этой церкви прошли путь от священника до местоблюстителя патриаршего престола. Вас тогда эта зависимость не смущала?
Смущала, но я ничего не мог противодействовать. И я знаю всю зависимость. Зависимость была, например, там, епископа без согласия КГБ нельзя было поставить. Священника без согласия государственных органов тоже нельзя было назначить, потому что не было свободы и была полная зависимость. И в этой зависимости церковь существовала, потому что она выполняла свою миссию, будучи ограниченной. Вот мы сейчас можем выступать по телевидению, по радио. В советское время мы были ограничены храмом. Только там можно было проповедовать. И то под контролем. И однажды за свою проповедь в храме меня чуть с Киевской кафедры не сняли.
А что вы тогда сказали?
Привел слова апостола Павла, что нас гонят, а мы существуем. Нас убивают, а мы живы. Нас делают нищими, а мы обогащаем.
Это же цитата из Евангелия.
А это из послания апостола Павла Коринфянам. И когда меня стали обвинять, что вы вот, почему вы такое говорите, я говорю, это не мои слова, это слова апостола Павла, написанные в Библии. Вы же Библию разрешили издать, вы читали? А я думал, что раз вы читали и согласились, то я имею право это говорить.
Но с другой стороны, может, все-таки не телевидение главное, ведь храм – это самое главное, в него приходит тот, кто хочет. А телевидение может включить каждый, верующий, неверующий.
Так вот, это телевидение имеет в наше время большое значение, потому что влияет. В храм не все ходят. А по телевидению, по радио могут послушать, но они могут принять, а могут не принять. Если не примут, это их воля. Так, но они будут за это отвечать перед Богом на страшном суде. Они не могут сказать: «Господи, а мы не слышали». Вот вам проповедовали, вы слышали, но вы отвергли. И поэтому будет и место не в Царстве Небесном.
А в принципе, как вы считаете, вот тот уровень нравственности, который существует в постсоветском обществе, он каков? Он повысился по сравнению с советскими временами? Или все же вот те вызовы и те изменения, которые произошли, они привели к совсем другим последствиям?
Моральный уровень в Украине повысился, потому что сейчас храмы наполняются не только пенсионерами, а наполняются молодежью, людьми среднего возраста, дети посещают храм Божий. Уже вот факт тот, что в Украине за годы независимости построено больше 3500 храмов, это свидетельствует о религиозном подъеме, потому что в истории не было, чтобы за такой короткий срок было построено так много храмов. Ни в одной стране. Второе, вот гуманитарная помощь, защита Отечества – это тоже проявление моральной стойкости, проявление любви, то есть то, к чему призывает Церковь. Поэтому, если говорить о том, повысилась духовность, религиозное сознание в Украине в годы независимости – да, повысилось.
Религиозное сознание – да, а нравственность?
И нравственность. И нравственность повысилась. Нравственность о том, что гуманитарная помощь, когда люди отдают последнее тем людям, которые страдают, это говорит о любви, о морали, о духовности. А наряду с этим существует и грех, и беззаконие, коррупция.
Вы знаете, я хотел вас всегда спросить, вот когда в конце 2013 года вы приняли фактически решение о том, чтобы Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата поддержала протестующих на Майдане. Более того, вы открыли ворота Михайловского Златоверхового монастыря перед студентами, которые тогда убегали от правоохранителей с Майдана независимости. Вы ощущали какой-то момент риска в ситуации, если, допустим, власть тогдашняя одержит победу, что вас обвинят в том, что вы были вдохновителями экстремистов?
Мы рассуждали иначе. Мы несем ответственность перед Богом, а не перед властью. Поэтому Христос сказал: воздавать Божие Богове, а кесарю кесарево. Поэтому мы, когда открывали ворота для студентов, которых побили, мы думали о Боге, о своей миссии, а не думали, как будет с нами поступать власть. Даже если бы нас и наказывал потом, если бы, предположим, победил Янукович и нас наказывал, мы бы терпели, но мы выполняли то, что должны были делать.
Вы согласны, что авторитет церкви вот вашей, он с этого момента очень повысился в обществе, что это вот был такой особый момент совершенно
да.
вашей? Да,
потому что, как я уже не раз говорил, газеты писали, что это есть истинная церковь, которая приняла этих побитых студентов.
А вы думали о том, как этот вот авторитет, если угодно, вот использовать для будущего взаимопонимания церкви и общества? Ведь сейчас же особый момент. Путь в Европу, это новые вызовы, современная модернизация, это все сложно.
Я думал только об одном. Выполнять свои обязанности. И как патриарх, и церковь как церковь. Она должна выполнять свои обязанности и не смотреть на власть. Если власть выполняет свои обязанности хорошо, поддерживать ее. Если она не выполняет, то говорить ей правду. И я сказал тогда правду Януковичу, что он обманул украинский народ. Готовил Украину к вступлению в Европейский Союз ассоциированным членом. А потом, когда пришел момент подписать это, он отказался и обманул народ. И я это сказал открыто Януковичу.
И как он отреагировал?
Не знаю, как он отреагировал. После этого расстреляли Небесную сотню. Вот так он отреагировал.
Кстати, а вот то, что мы до сих пор не знаем всех этих людей, того, что фактически не произошло такого наказания тех, кто реально причастен был ко всем этим преступлениям, это означает, что остается надеяться только на Божий суд?
И Божий суд будет. Но власть, которая не выполняет своих обязанностей, наказана Богом будет. Потому что апостол Павел говорит, что власть не напрасно носит меч. Для чего? Для того, чтобы защищать добро и наказывать зло. А если она зло не наказывает, то она не выполняет своих обязанностей. Она должна добро защищать, а зло наказывать.
Вы верите вот в мирную Украину, в окончание всех этих военных действий, восстановление территориальной целостности, в то, что наступит вот такой период нормальной жизни?
Верю,
и как его добиться?
Верю и убежден, что война закончится, потому что всякая война заканчивается и закончится и здесь. Верю в то, что и Крым возвратится к Украине. И верю в то, что Украина войдет полноправным членом Европейского Союза. Верю в то, что мы их коррупцию победим.
И поместная церковь уже будет тогда,
когда... И поместная церковь будет.
Когда будет Украина в Европе.
Да, будет. И поместная церковь будет. Потому что это добро. Все, о чем мы вот мечтаем, к чему мы стремимся, это добро. А там, где добро, там Бог. Бог помогает. И нам поможет Бог все это осуществить.
То есть вы не знаете пути, но знаете цель?
А я знаю цель. В 92-м году знал, что в Украине должна быть поместная церковь, автокефальная. Как мы к этому и придем? Не знал. Но знал, что должно быть так. И все, и мы продвигаемся в этом направлении.
Считается, что сейчас больше взаимопонимания и диалога, чем
больше,
раньше?
Больше, да. Но сейчас же Киевский патриархат есть господствующей церковью в Украине. Он, Киевский патриархат, поддерживает 40% населения Украины. А московский 20%. Есть разница? Есть. И это ощущается и в жизни украинского общества.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был патриарх Филарет, глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Провел эту программу для вас сегодня Виталий Портников. Всего вам доброго, уважаемые слушатели.
Что значит для вас «Свободная Россия»? прежде всего, демократическое общество, соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.